свое. Поэтому и до ныне сыны Израилева не едят жилы, которые в составе бедра, потому что оборовшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова.
Аминь.
Аминь.
У Бытия 32 из темы в этом этой главе, да, о том, что у Якова был встречи с людьми. 31 мы видели, как он встречался с Лаваной, и сейчас ему придется встречаться с этим Эсавом. И оба раза он как-то боялся с ними встречаться. А здесь написано в первом стихе, что встретили его ангелы Божьи. И он встречал стадо ангелов, и это как-то, чтобы приготовить Яков для встречи с этим Эсафом. И он боролся с этим ангелом, и это как-то, чтобы ободрить ему, что если ты смотрел на, как говорится, лицо Божие, хотя это был фактически ангел, тогда ты будешь и тоже смотреть на лицо Эсава. Он страшно переживал самом лицо на лицо встречаться с Эсавом. Видите, в 20 стихе он отправил всякие эти подарки впереди и сказал, и потом увижу лицо его. То есть он очень страшно переживал вот на тот встречу лицо на лицо с этим Эсавом. А если он боролся с ангелом, лицо на лицо, и он сказал, вот что... Он даже видел в 30 стихе, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Он и Бог как-то имел в виду, что ну ладно, ты страшно переживаешь о встрече с этим Исавом, а видите, ты со мной встречал все нормально, без проблем. И это как-то как принцип, и тоже для нас. Если у нас есть тогда отношения с Богом, если мы как-то в этом плане перед Его лицом во Христе, тогда не переживайте о мнении других людей, не переживайте вдруг, вот, я буду встречать с таким человеком, который неприятно или как. Вот, если мы сможем быть перед лицом Божьим, тогда ты не переживаешь о встрече с человеком. Итак, здесь, если в втором стихе, если он встречался с ангелами и ополчение Божие, то ему не надо переживаться о встрече с ополчением Эсава. Сейчас Яков, конечно, понял, что всякий его силу, его богатство и так далее, его праведность, факт того, что он был самодостаточен, сейчас не хватает. Он сказал в 5 стихе, ой, буду отправить эти подарки к моему брату, дабы приобрести благоволение пред очами его. Чтобы приобрести благоволение, то есть милость. Он понял, что по сути дела он прав, и я нет. И сейчас он начинал просто, спросить для милость, для благодати, он понял, что я не то, мне надо какую-то милость от этого человека и тоже от Бога. Итак, Бог и тоже действует с нами. Иногда Он дает нам такую ситуацию, где мы не сможем ничего не делать, кроме попросить у человека 100% прощения, милости и благодати. Зачем Бог это допускает, такие ситуации в нашей жизни? Это чтобы как-то привести нам к Нему, чтобы мы поняли наши страшные необходимости для милости, для благодати, что моим силами недостаточно. Итак, в 6 стихе Исав идет на встречу тебе, и с ним 400 человек. Яков как раз встречал с ополчением ангелов. Это было, чтобы показать ему, если ты с Богом, все нормально, то ты не переживаешь, что 400 человек, но против тебя приходит. Если ты с Богом, если ты видел Его лицо, то все должно быть хорошо. И то же с нами. Если мы во Христе, мы сможем открыто как-то общаться с Богом, понимая, что всякие эти препятствия, барьеры между Богом и человеком уже сняты. Я могу быть перед Его лицом спокойнее. потому что я во Христе. Через крещение, через того, что мы пребываем во Христе, тогда зачем мне переживать? Зачем мне вообще переживать? Вот встреча с людьми. Если все окей, если все в порядке с Богом, тогда я не переживаю. Встреча с человеком. Опять Иаков сказал в 9 стихе, он молился: «Боже Отца моего Авраама и Боже Отца моего Исаака». Я как раз объяснил, вот, что чаще всего он обратил к Богу как «Бог Отца моего». И это только на самом конце его жизни, в 49 главе, что он сказал, что тот Бог является мой Бог, что он является Бог Якова. Для нас то же самое, мы тоже, к сожалению, имеем такое понятие, что ну, Бог есть, но как-то это не мой Бог. А через время, через всякие эти испытания, всякие нужды, всякие кризисы, в конце концов, мы найдем, по-моему, тот ситуации, где мы понимаем, что да нет, это мой личный Бог. В 10 стихе: «Недостоин я всех милостей, всех благодеяния, которые ты сотворил рабу твоему». Опять он начинается сейчас понять его слабость. Раньше, помните, как он спорился с Лаваном: «Где мой грех? Покажи, где мой грех? Это Бог, который дал мне всякие это богатства. Какие идолов? Какую речь об идолов? Я ничего не украл, никаких идолов от вас. Ты что? Я прав». А сейчас его отношение совсем по-другому. «Недостоин я всех милостей». Милость значит дар, который мы вообще не заслужили. Он начинал чувствовать по-другому. Но это через всякие эти испытания. Зачем у нас есть проблемы с здоровьем? Зачем у нас всякие такие проблемы в жизни? В конце концов, потому что Бог нас любит и хочет учить нам и привести человеку к этому пункту. В конце концов, что Бог – это мой Бог. Но самое трагичное – это когда человек страдает, имеет столько страданий и так далее, и, к сожалению, не хочет ответить к этому. И все-таки умирает как-то одинокий, с гневом против Бога и человека. Это самое, ну, трагичное, в принципе. И 24. Тогда он отправил все его богатства к этому Эсаву. Конечно, понимая, что я столько страдал с этим Лаваном, чтобы становиться богатым, я сейчас это не хочу, я как-то все это отдам, всякие эти скоты, и животные и так далее. И 24-й остался Яков один. В конце концов, в жизни так получается, что человек остается один, чтобы встречаться с Богом. И боролся никто с ним до появления зари. Кто это? Человек, это, видимо, что это ангел. Но сперва он как-то боролся с этим человеком, они абсолютно ровны. И, увидев, что не одолевает его, коснулся сустава бедра его. Я понимаю, что это как-то картина у жизни Якова с Богом, что Бог очень хотел, чтобы Яков по-другому, но они боролись друг с другом. И для Бога это просто не получилось. Конечно, он мог бы просто так убивать Якова, вот просто так. Но он так не делает. Он так не делает. Он не такой, который как-то манипулирует человеку, злой потребляя его сил вот против нами. Нет. Это не так, у нас нет такого Бога. Тот ангел, который был представитель Божий, как-то боролся с Яковом. И как-то написано, что этот ангел для него не получилось. Яков в одном плане сильнее был. В конце концов, ангел просто так трогал Яков, и все, упал Яков и начинал хромать. Это чтобы показать Яков: ну ладно, ты сможешь бороться против меня, ты сможешь бороться с Богом. И ладно, я играю с тобой. А знаете, я могу просто запросто трогать тебя и все. И Бог как-то чаще всего это делается с человеком. что мы сможем как-то с ним бороться, мы сможем. И он как-то позволяет нам, даже дает нам какую-то победу. Мы сможем быть сильнее. Но у Бога есть, конечно, способность просто так трогать человека. И он спросил, тот ангел спросил, 27 стих, как имя твое? Он сказал, Яков. Разве тот ангел не знал, что это Яков? Конечно, он знал. Он спросил, как имя твое? Почему? Потому что он хотел как-то напоминать Яков какой-то случай, когда он был перед Исааком, его отца. И он был слепой, Исаак был слепой, старости лет. И Яков показался, как Эсав. И его отец задал ему тот же самый вопрос. Кто ты? Как имя твое? Он сказал, меня зовут Эсав. Точно, Исаак сказал, потому что, кажется, по голосу ты как-то похож на Якова. Нет, я Яков, а я Исав. И опять ангел здесь вот дал ему тот же самый вопрос, как имя твое? И в тот раз он ответил по-честному. Меня зовут Яков, который значит, в принципе, обманщик. Хитрый обманщик. И Бог как-то доволен с этим. И дал ему новое имя. Переименовался не Яков, а Израил. И вот ты боролся с Богом, и человеков одолевает будешь. Книга Оси, 12 главу. У нас есть какой-то комментарий. Об этом написано, что Бог посетит Якова по путям его. Это именно то, что случилось. Бог встречал с Яковом по путям его. Воздаст ему по делам его. Еще в чреве матери заменил он брата своего, возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог. Плакал и умолял его. И там говорил Бог с нами. Обратись и ты к Богу твоему. То есть, он как-то выбрал здесь Яков как пример для нас. Написано, что он боролся с Богом и превозмог, и плакал, и умолял его. Об этом мы не совсем читаем здесь в Бытие. Но кажется, что когда ангел ему трогал, и он начинал хромать, и он понял, что Бог до таком степени выше, он начинал плакать и умолять Богу за милость. И Бог ему дал. Но в этом плане он боролся с Богом. И здесь написано в Оси, что там Бог говорил с нами. Обратись поэтому и ты к Богу твоему. Значит, что в нашей жизни тоже в этом плане является борьба с Богом. Но и тоже. Хотим туда, но Бог хочет нам туда. Это так, как вы заметили, наверное, как маленькие дети, как у них есть какая-то борьба с родителями, особо с матерью. Они, это не вопрос, любовь нету. Видимо, любви есть. Ну, они как-то имеют какую-то борьбу с друг другом. Ребенок страшно не хочет туда, а мама так страшно хочет, чтобы туда. И такая борьба, это в принципе между, конечно, человеком и Богом. И Бог разрешил человеку превозмог. То есть, Бог дал нам столько такой, ну, свободный выбор, дал нам столько такой настоящей возможности решить нашу судьбу для себя. Это чудесно, что Он это разрешал человеку до такой степени. Конечно, он ходил весь жизнь, сейчас он хромал. Это все-таки часть от Божьего действия, чтобы каждый минут Яков вспоминал бы, что ну да, я боролся с Богом. И он разрешил мне столько ходить против него, а вот так меня трогал. Это типично, как Бог действует с человеком, разрешает человеку делать по-своему. А в конце концов Бог хочет, чтобы мы добровольно сами для себя решили для Его путь. Я думаю, что тот борьба, который у него был с этим ангелом, это не только был с ангелом. Это, наверное, тот ангел, наверное, является символ и тоже Исава. Бог хотел показать Яков, что ну, ты всегда боролся с людьми, всегда с отцом, братом и даже со мной, твоим Богом. Но все равно я терпел тебе. И в конце концов я дам тебе победу. Хотя ты очень хорошо боролся, но, понимаете, бороться со мной нельзя. Я могу просто так тебе трогать. Это хорошо для нас вспоминать, потому что иногда человек всем силами и здоровьем считает, что я могу кричать, я могу действовать так, как я хочу. А наше тело является очень деликатным организмом. И если Бог просто вот, ну, трогал какой-то очень маленький часть нашего тела, все, вообще, умерли бы сразу. Итак, у Бога такое терпение есть, разрешать человеку так жить, так быть. И все-таки сейчас закончится, в конце концов, во Христе. Потому что наша борьба с Богом уже как-то решился в том, что Иисус никогда не совершил никакой грех. Если мы во Христе, тогда через крещение, через жизнь во Христе, всякая эта борьба с Богом просто исчезается, просто закончится. Совсем не нужно. Это все, уже все. Итак, я читаю тогда о преломлении хлеба, 1 Коринфянам 11. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. И во всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест хлеба сего и пьет из чаши сии». Давайте помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе за тот хлеб, который мы воспринимаем как символ тела нашего Господа Иисуса для нас ломимое. Отче, пусть на самом деле мы будем кушать тот хлеб как знак завета с Тобой. Пусть мы будем радоваться в том, что на самом деле мы спокойнее, солидно с Тобой и с Иисусом. Пусть, Отче, Ты исполняешь поскорее тот завет с нами, чтобы Твой Сын вернулся, основал бы Его царстве здесь на земле. И пусть мы все будем там жить во веки веки веков, когда все борьбы с друг другом и с Тобой все далеко закончится. Во имя Иисуса. Аминь.
Thank you.
что чаша является чашей Нового Завета, крови нашего Господа. Отче, спасибо тебе огромное за эту чашу, за тот символ, твой завет, твое обещание, твое обетование с нами. Отче, спасибо тебе огромное. Пусть мы будем радоваться, понимая, что ты на самом деле не оставил нам, а ты обещал дать нам прощение и спасение. Да пусть будет так, Отче, в конце концов. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Аминь.